создана из...
Текст Брахма Самхита, стих 56. Где все деревья – священное древо желаний, где земля создана из духовных драгоценных камней, а воды – нектар, где каждое слово – песня, всякое движение – танец, флейта – любимейший друг и спутник, солнечный и лунный свет – священный экстаз.
А все существующее духовно и блаженно. Где из вымени миллиардов коров Сурабхи, исполняющих желания, там вечно струится великий океан молока, и вечно в настоящем божественное время. Почти никому в этом мире неведомо то место, лишь очень немногим возвышенным душам, которые знают его под именем Голока. Эта шлока выражает принцип чистого видения, принцип сакрального чистого измерения, переход в который является нашей целью. Когда говорят, цель нашей духовной практики – достижение радужного тела, то это всего лишь как бы определенная часть реализации. Потому что радужное тело немыслимо вне перехода в другое кармическое видение. То есть невозможно быть в радужном теле и пребывать также в кармическом измерении мира людей в состоянии невидения. Можно сказать, радужное тело – это один из приятных цветов на пути. Это один из как бы признаков полного перехода в другое кармическое видение. Потому что радужное тело не существует вне контекста энергий совершенно других татв. Хотя оно может быть действенно в этом мире явлений и также видимо и осязаемо. То есть радужное тело есть переход в состояние чистой земли. В состояние мандалы. Поэтому, в общем, наша цель – это не только достижение радужного тела, а достижение датапитхи, чистого священного места Дататреи. Это не конкретное место, как чистые земли наподобие Амитабы или богов Тушита. Можно сказать, датапитха – это чистое состояние сознания Самарасья, которое включает в себя любые проявления во Вселенной. Только в таком состоянии мы обретаем изначальную целостность, прабандху. Сейчас мы находимся в состоянии нецелостности вследствие прабхранти, ошибки. Ошибка означает забывчивость и нераспознавание собственной природы и подверженность гунам материального мира, сильное впадение в отождествление и в невежество. Вследствие такой ошибки целостность нами потеряна, и все стремление, жизнь, каждый миг подлинного йогина – это стремление к возврату, к такой целостности. Но почему потеряна целостность и почему возникла ошибка? Говорят, что это, тексты говорят, что эта ошибка возникла вследствие трех рудр. Рудра – одно из имен Шивы, но оно также может использоваться как символ эго, ложного отождествления. То есть в некоторых тантрийских текстах оно является символом спутанности или невежества. То есть рудра может выступать также как низший дух. И духовная практика есть приручение этого рудры. Говорят, что есть рудра тела, рудра речи и рудра ума. То есть эго присваивает себе тело, присваивает речь и присваивает себе ум, обеспечивая себе безопасность и расширяя свое влияние. И в тот момент, когда происходит отождествление с таким присвоением, это и называется рудра, спутанность, неведение. Что такое рудра тела? Можно сказать, это телесная сторона сознания, связь ума и тела, которая нуждается в постоянном подпитывании и закреплении. Отождествление ахам, мамети, я есть тело. К примеру, Тилопа очень сильно давал передачу на ропе, рассеивая такое отождествление наропы с телом. Для этого наропе приходилось претерпевать самые непостижимые испытания. Когда он уже был почти на грани смерти, тогда Тилопа давал ему наставление. Наропа говорил: «Я как олень, попавший в селки». Тилопа говорил: будешь отождествлять себя с телом, беды будут еще больше. Поэтому откажись от отождествления с телом. С точки зрения практики тантры, отказаться от отождествления с телом не есть им пренебрегать или относиться к нему неуважительно. Напротив, тело должно использоваться как священный инструмент. Если вы отказываетесь от отождествления с автомобилем, это не означает, что вам не нужно за автомобилем ухаживать, поскольку он важная часть служения в санге, к примеру, вы о нем заботитесь. Таким же образом и о теле вы заботитесь правильно, но отказ от отождествления с телом означает самосвобождение осознавания применительно к телу. Что такое рудра речи? Это прана. Прана проявляется как эмоции, ощущения, слова, энергетический уровень. Всякий раз, когда вы привязываетесь к пране, к собственным эмоциям, речи, действует отождествление, затмевающее изначальную сущность нашего «я». Это и есть рудра речи. Что такое рудра ума? Это вера в спасение вне своего «я», вера в собственное понимание, в собственную ясность, в собственные концепции, в собственные усилия эго, в то, что при достижении производится больше, чем открывается, в то, что мы можем, как-то усовершенствовав ум, нечто создать, нежели получить то, что было изначально. Рудра ума – это духовный материализм. Неверие в милость, вера в концепции, можно так сказать. И все эти три рудры являются пхранти, ошибкой. И все живые существа, живущие в нижних, верхних мирах, так или иначе, подвержены этой ошибке. То есть ей не подвержены только великие святые и те, кто пытается освобождаться от этих трех ошибок. В процессе духовной практики мы стараемся преобразовать три рудры в три мандалы. И часто говорится, что в состоянии реализации йогин трансформирует себя в божество, то есть осуществляет переход в мандалу в состоянии из кармы в лилу, в игру. Такой переход именно осуществляется за счет того, что три рудры, то есть три нечистых составляющих преобразуется в три чистых измерения – в мандалу тела, мандалу речи и мандалу ума. Вот в некоторых практиках разделения сансары и нирваны у нас есть практики самосвобождения тела, самосвобождения речи и ума, где мы, прилагая осознанность, выполняем некоторые действия. Это и означает такое преобразование. И что значит это преобразование? Это означает самоосвобождение, отождествление с телом, речью, умом. То есть открытие пустотности, шуньевости трех рудр. До тех пор, пока шуньевый аспект, пустотность каждого из рудр не будет открыт, мы будем пребывать в состоянии ошибки и никогда не обретем такую целостность. Что значит обрести понимание пустотности рудры ума? Это значит понять, что любые концепции, состояния, усилия, переживания, ясности являются всего лишь поверхностной игрой глубинной сущности пространства. Что, по сути, все они являются пустотными, не имеют самобытия. И больше не подпадать под их влияние. Познать пустотность рудры речи означает понять, что любые эмоции, ощущения, даже энергетический уровень, пустотны по сути, истинное «я» от них не зависит. Бывает определенная болезнь у йогинов, захваченности энергетическими состояниями. Когда они начинают становиться важнее, нежели понимание. Ну, захваченность эмоциями, в общем, не характерна для йогинов, но все это связанные вещи. Например, человек может быть захвачен определенным типом еды, диеты, постничества, или у него будет захваченность процессами кундалини-йоги, переживаниями блаженства и прочими. И он спадает в сильную отождествленность с этими переживаниями, начинает к ним привязываться, становится своего рода духовным наркоманом, вместо того, чтобы их самоосвобождать. Это и есть рудра речи. На самом деле, сверкающее сознание «я» выше, чем прана, и выше, чем рудра речи. И прана по-настоящему нам будет подчинена только когда мы освобождаемся от такой захваченности. Наконец, рудра тела – это самое сложное, то, что предстоит самоосвободить. Захваченность телесным сознанием. Некоторые аскеты в различных школах пытаются преодолеть рудру тела через практику аскетизма. Истязание своего тела, постничество, умерщвление плоти, подвергание его суровому тапасу. К примеру, человек садится среди четырех костров, а пятый огонь солнца светит ему на голову. Но на самом деле, в общем, в тантре этот путь не признается как правильный. Почему? Потому что подлинное самоосвобождение заключается в контроле пяти татв, а не в угнетении татв. То есть угнетение татв, согласно подходу тантры, в большинстве случаев, как он применяется, является неправильным путем, хотя оно способно дать некоторое переживание. Правильным путем является не угнетение татв, а обретение контроля над ними. Поэтому практика панча-агни, пяти огней, может использоваться в двух вариантах. Как угнетение татв – это просто тапас. Но как раскрытие контроля над элементом огня – это подлинная практика, которая может дать переживание. Итак, когда происходит познание пустотности трех рудр, мы начинаем обретать такую целостность. И такое самоосвобождение начинает приводить к трем расам или к трем состояниям. Обычно говорят, что йогин преображается в божество. Но что это за божество? Это божество может проявляться в трех аспектах, как мирное, радостное или гневное. Божество означает состояние перехода в чистое измерение, где действуют законы единого вкуса, сомараси, законы естественного состояния, сахаджи, лилы, игры. Что это за три расы или махараги? Это сатвика, сострадание и спокойствие, раджасика, любовь, мужество, смех, удивление, тамасика, ярость, ужас и отвращение. Обычно энергетические переживания и эмоции не рассматриваются, к примеру, на пути сутры, поскольку они являются чем-то пагубным, и, в общем, единственный способ их – это их или отсекать, или сублимировать, или самоосвобождать. Но когда происходит переход в чистое измерение, то они перестают быть пагубными, поскольку они полностью самоосвобождены. Напротив, они являются выражениями определенных качеств или определенных мандал божеств. И на этом уровне уже йогин находится в постоянном присутствии. То есть, разумеется, это не является практикой для тех, кто не знаком с созерцанием. То есть, как минимум, такой йогин, он уже примерно имеет способность быть в присутствии во сне, не теряя присутствие в сновидении. И тогда его энергия, она становится махарага, великим влечением. И в его теле начинают расцветать три мандалы и три чистых состояния, как божества. То есть мирная, радостная и гневная мандала, где он проявляется как мирное, радостное и гневное божество. Что такое святой ситха? Он есть тройное божество, играющее в трех мандалах, а его лила есть единый процесс проявления энергии его целостности. Такой святой может проявляться как мирное божество, когда он находится в гуне сатва. Ему присуща безмятежность. Либо он может проявляться как радостное божество. Тогда он действует в состоянии раджаса, объединяя присутствие со всем спектром раджасичных энергий. Либо он может действовать как гневное божество. Тогда у него присутствие объединяется с тамасичными энергиями. И дальнейшие игры святых заключаются в развертывании естественного состояния и интеграции с тремя изначальными энергиями, или махарагами, и развитие трех махараг, или трех великих влечений. Практики интеграции с энергиями всегда являются как бы немного элитными, закрытыми. И они не являются уж, конечно, чем может овладеть неопытный йогин, поскольку они предполагают очень высокий контроль праны и контроль сознания. Тем не менее, когда вы обучаетесь, вы, разумеется, подходите к такому уровню, когда вы получаете учение объединения с энергиями. Есть такое название, такой термин «гуру закрытый кулак». Гуру закрытый кулак – это тот, кто скрывает учение или скрывает себя, пряча свою гуру шакти, если есть неподходящие условия. Но когда вы находитесь в монастыре в процессе обучения, то как бы гуру не является закрытым кулаком, он является открытым кулаком. Только ваша способность вмещать определяет, можете вы получать учение или нет. И когда вы продвигаетесь согласно ступеням, сдаете экзамены на ступени, это показывает вашу способность быть сосудом, вмещать какие-либо учения. По мере того, как вы подходите от одной ступени к другой, признается ваша способность вмещать какие-либо учения. И эти учения вам передаются. Если вы к какой-либо ступени не подходите, значит, пока вам надо подождать с ними. Именно таким образом передается учение. Согласно Абхинавагупте, существует 10 основных рас. Расы, присущие сатве, это сострадание, спокойствие и отречение. Расы, присущие раджасу, эротика, любовь, смех, ирония, мужество, изумление, откровение, родственная близость. И расы, присущие тамасу, гнев, ярость, отвращение. Это 10 основных рас по Абхинавагупте. Немного по другой классификации существует другое подразделение рас. И описывается 5 главных рас: умиротворенность, служение, дружеская раса, раса родительского покровительства и раса богосупружества. Расу можно передать как определенный вкус. И когда мы говорим о некотором переживании, мы всегда говорим, что оно имеет определенный вкус в субъективном восприятии, если речь идет об энергии. Бхава – это вкус, который закрепился. К примеру, если у вас было расширенное величественное состояние – это раса. А если вы долго практикуете божественную гордость, то это уже бхава или дивья бхава. Если же у вас наступает реализация, то это уже сакшаткара – видение. Полное вхождение в видение. Итак, 5 основных рас – это умиротворенность, служение, дружеское, родительское покровительство и богосупружество. Это именно ощущения, связанные с энергией. 7 второстепенных рас – это смех, изумление, жалость или сострадание, героизм, гнев, страх и отвращение. Расы в основном связаны с переживаниями различных энергий, которые записаны на лепестках в чакрах. Если вы хорошо изучаете шатчакра-йогу, вы обязательно увидите, что некоторым чакрам присущи определенные расы. Допустим, удивление, безжалостность записаны на лепестках свадистаны чакры. Великодушие и так далее записаны на лепестках анахаты чакры. Все это различные энергии, которые существуют в нашем теле. И обычно, когда вы не работаете с энергией, то единственное, что вы делаете, вы их блокируете. Самоосвобождаете, стараясь оставаться в пустотном, ровном, созерцательном присутствии. До тех пор, пока зеркало вашего ума не очистится. И переживание каких-либо энергий является скорее пагубным для вас, чем позитивным. Но на уровне, когда вы открыли зеркало в ума, такая пагубность перестает быть пагубной, подобно тому, как у змеи вырваны зубы. И змея уже перестает быть ядовитой. Тогда наоборот, переживание энергии, объединенное с созерцанием, дает возможность набрать силу созерцания и расцвести. В этом смысл переживания различных рас. Поэтому, когда ваше присутствие стабилизировано, вы обязательно это присутствие переживаете в соединении с какой-либо расой. Такая раса возникает, если вы можете созерцательное присутствие объединять с таттвой, с элементом. Тогда раса, присущая какой-либо таттве, начинает наполнять вас и питать ваше присутствие. Если ваше присутствие не напитано, то оно либо очень как бы не обладающее энергией, не обладает большой силой и очень внутреннее. Есть типы религиозных практиков, которые находятся в этерналистских взаимоотношениях с расой. Что означает этерналистские взаимоотношения с расой? Но это представители различных религиозных учений, которые не апеллируют к недвойственному опыту созерцания, а апеллируют к концептуальному описанию своих учений, но опираются на расу. Ну, к примеру, вам говорят, очень важно любить Бога. Или Бог есть любовь. Но при этом любовь к Богу определяется концептуально, но чувство любви развивается. Можно сказать, такие люди используют расу, но у них нет недвойственного видения. Это в нашей терминологии определяется как этернализм. Есть учения, которые не апеллируют к энергии, но апеллируют к джняне, созерцанию и пустотности. Это все учения сутры, учения хинаяны, учения начальной ступени веданты, где говорится, нужно отринуть энергию и утвердиться в пустотном недвойственном состоянии. Это учение также нигилистов, приверженцев шуньи. Но что такое нигилист-приверженец шуньи? Который приобрел некоторый взгляд пустотности и мечтает, как бы перейти скорее в эту пустотность, как бы перейти в непроявленное, который поглощен внутренним. Но на самом деле он не обладает подлинным способностью к интеграции и созерцанию. И только на способности к интеграции, раскрытии полноты созерцания вы можете объединяться с энергиями, переживать различные расы. То есть этерналист, он мечтает о любви к Богу, о том, что когда-либо он туда перейдет. Нигилист, захваченный пустотностью, переживает пустотность, отрицает этот внешний мир. Но подлинное переживание Сомарасья, Сахаджи, ни то, ни другое. И тот, кто этого не понял, ему, конечно, надо это прояснить, иначе дух Самайи он не уловит видение ситхов. Переживание расы означает, что вы переживаете пустотность прямо сейчас и объединяете с ней энергию. Почему ущербно состояние нигилистов? Потому что их реализация – это пустота без энергии и без лилы. Это как состояние выздоровевшего, но инвалида. То есть человек выздоровел, спасся, но все-таки он на одну ногу хромает. Его не назвать, нельзя назвать реализованным. В его состоянии нет творчества, энергии, игры, способности интегрировать проявления. И представьте, такой человек, который утвердился в пустотном переживании, он сталкивается с переживаниями энергии или эмоций. Со смехом, изумлением, состраданием, героизмом, гневом, страхом, отвращением, любовью, эротикой, мужеством, изумлением. И что тогда он будет переживать? Они собьют его пустотное присутствие. Он будет шокирован этими энергиями, и эти энергии начнут затмевать его реализацию. Если бы это будет проходить в барда, такой человек втянется в утробу будущей матери. И вся его духовная практика будет слабой по сравнению с этими энергиями. В лучшем случае он может от этих энергий как-то отгородиться и войти в состояние непроявленного, если у него такие сильные тенденции. Но и то до поры до времени, до тех пор, пока не начнутся глобальные вселенские процессы. Напротив, человек, который усмирил татвы и научился работать с переживанием расы, он легко интегрирует любые энергии и переживания в свое состояние. Тогда, вместо того, чтобы терять осознанность, его осознанность будет расцветать либо в виде проявлений бесчисленных мандал. Каждая раса может развиваться и разворачиваться в целую вселенную, мандалу, в которой будет главенствующее божество этой расы. Самое главное для монаха – это любовь к Богу. То есть монах без любви к Богу, он немыслим. И если у монаха нет любви к Абсолюту, то этот монах непонятно, чем занимается вообще, изучая учение. Но на самом деле не так просто прийти к подлинной любви. Прийти к этерналистской любви, которой часто можно услышать, это просто, но это не является реализацией. Но подлинная любовь заключается в открытии пустотности самого процесса любви. Пустотности любых рас, пхав и эмоций. Утверждение в созерцательном присутствии, восстановление принципа недеяния, а потом в осознанном объединении с различными энергиями. Тогда это будет подлинная любовь к Богу. Такая любовь к Богу может проявляться как спокойствие к Богу, шанта-раса, любовь к Богу, раджасика, и даже как божественный гнев, тамасика. Она проявляется во всей полноте, потому что она самоосвобождена и не зафиксирована в каких-то этерналистских понятиях. Один христианин как-то мне сказал, он был из какой-то нетрадиционной конфессии. Для нас самое главное – это любовь к Богу. Я ему сказал со своего видения, любовь или ненависть – это ведь наши просто представления, человеческие. Все это проявление двойственности. Он задумался над этим. Я сказал, любовь-ненависть – это две стороны человеческих эмоций, обусловленные природой. Он тогда сказал, но наша любовь, она вне человеческих эмоций и вне обусловленности природой. Я сказал, тогда она должна включать противоположную сторону, и даже ненависть, или отвращение, или гнев. Он сказал, в общем-то, да, у нас есть такое понятие, когда ты видишь Божий гнев и как бы и все равно воспринимаешь его как проявление любви к тебе. И мы сошлись на том, что как бы подлинная любовь к Богу заключается в преодолении пар противоположностей даже на уровне энергии. Поэтому, когда я говорю «любовь к Богу», я не имею в виду этерналистское обыденное понятие любви, а я имею в виду именно более глубокое состояние созерцания, которое интегрирует пары противоположностей. Поэтому вот в таком состоянии это и есть самое главное для монаха – любовь к Богу. К сожалению, такую истинную любовь развить не так просто. Она может включать в себя спокойствие и бесстрастие. Может включать в себя, то есть она все переживания включает в себя, или все расы. В сатве она включает в себя сострадание, спокойствие и отречение. В раджасе она включает в себя смех, иронию, изумление, откровение. Чувство родственной привязанности. В тамасе она включает в себя гнев, ярость, отвращение, страх. Способность их интегрировать, не то что способность их проявлять. Тогда ваше созерцание по-настоящему становится целостным, полным, и вы освобождаете три нечистых мандалы или три состояния рудры, преобразовывая их в три мандалы. Это и будет устранением ошибки пхрантьи, возвращением к состоянию целостности, прабандхи. Но очень часто йогин начинающего уровня пребывает не то чтобы в любви к Богу, он пребывает в любви к чему-то другому. То есть часто можно заметить, глядя на лицо даже практикующего, можно увидеть, что у него явно любовь к чему-то другому. Потому что человек, направляющий свою любовь к Богу, он как минимум умиротворен. Он блаженный на земле уже, он очень одухотворен и радостен. Он сочится радостью, потому что эта любовь его питает каждую секунду. Она проявляется во время еды, во время работы, ходьбы, разговора, общения. Он умиротворен, мягок, доброжелателен, сдержан, контролирующий чувства. Внутри он наполнен, целостен, он светится пустотой, он не мечтает, как бы не строит каких-то иллюзорных мирских планов. Другими словами, целостность – это целостность, и она проявляется. Потому что для такого человека непрерывно существует такая погруженность в любовь. Но если такой погруженности нет, конечно, человеку очень сложно. Он погружается в другие переживания, которые выдергивают его. во время еды он погружается в состояние поглощения еды. Во время работы он погружается в поглощенность деланием при работе. При общении он поглощается эмоциональными привязанностями, с кем он общается. Тогда у него нет целостности, он находится полностью в состоянии пхранти с утра до вечера. Но состояние пхранти является ошибочным, тем, что надо преодолевать. И такое преодоление – это вопрос борьбы, оно не дается сразу. Поэтому монах – это как духовный воин, у которого есть меч, который стоит на страже собственной любви. Он всегда себя постоянно спрашивает, на что же направлена моя любовь. Когда же ваш ум будет постоянно находиться в такой любви, постепенно чистое измерение мандала начнет проявляться прямо здесь, в этой жизни. Один монах как-то мне говорил свой сон. Он говорил, у меня был сон, где Дивьялока превратилась в чистое измерение. Здесь были большие храмы, статуи, все очень украшено и прочее. Настоящее чистое измерение. Но такое проявление – это всего лишь следствие. А чистое измерение – оно не внешнее, ведь это состояние сознания. И переход в чистое измерение не означает нашу телепортацию в параллельный мир. Хотя такое тоже бывает. Но чистое измерение не там. Чистое измерение – это состояние сознания, и нет нужды куда-либо телепортироваться. Достаточно быть внимательным, бдительным и присутствующим данный момент. Если вы это делаете, такой переход чистого измерения незаметно для вас происходит. Независимо от того, как развиваются преобразования во внешнем мире. Подлинный монах, он засыпает с любовью к Богу, просыпается с любовью к Богу. Он спит с любовью к Богу, ест, одевается и работает с любовью к Богу. Ему очень весело и радостно от того, что такая любовь сопровождает его с утра до вечера. У него даже нет тени внутреннего конфликта, внутреннего неуверенности, сомнения, страданий. Все это для него даже дико. То есть для меня, к примеру, дико иметь внутренний конфликт. Для меня дико иметь душевные страдания, хотя страдания тела иметь, ну, это часть жизни, от этого никуда не денешься иногда. Но это совсем другое, мы имеем в виду душу. К примеру, дико иметь дисгармоничность в сознании, дисгармоничность в отношениях, противопоставление себя внешнему, потому что все это пропитано любовью. Любовью, которая приводит к такой изначальной целостности. И эта любовь не является искусственной. Она является следствием внимательности и поглощенностью созерцанием, привычкой к устойчивому созерцанию и оборачиванием созерцания на энергию, соединением с нею. Тогда все это становится чем-то очень радостным и естественным. Однажды ко мне пришел какой-то монах, излагая свою проблему. Ну, в общем, это рядовой рабочий вопрос. Я сказал, нет, твоя проблема не в этом. Ты просто не находишься в экстазе. Если бы ты был в экстазе, разве бы у тебя были проблемы? Тебе просто надо найти способ в нем находиться. Как только ты в него перейдешь, и твои проблемы разрешатся. Если ты в экстазе, какая разница, что о тебе кто-то сказал? Это не твоя проблема уже, это его проблема. Значит, он не находится в экстазе. То есть ты в другом видении просто находишься. А если ты в другом видении, тебе ничто не поможет, кроме как изменения самого этого видения. Все остальное – это частные вопросы, это просто следствие. Таким же образом, когда мы обретаем такую подлинную любовь, мы уже как бы находимся в другом видении. Мы при жизни находимся на небесах. Нам не нужно искать небеса, мечтать, как мы их достигнем. Или скрежеща зубами говорить, я их достигну. Мы, собственно, уже на них находимся и врастаем в это видение. И нас питает радость от этого касания, от пребывания в такой обстановке. И все большее привыкание и врастание в такое видение – это и есть как бы переход в чистую землю. Если посмотреть на монахов, то некоторые имеют такую любовь. И как бы их души светлы и умиротворены. Некоторые приближаются к ней, а некоторые ее ищут.
Oh.